Александр Зиновьев. Наши юности – полет. Первое пророчество. Пройдет еще немного лет, и смысл утратят наши страсти. И хладнокровные умы разложат нашу жизнь на части. На них наклеят для удобств классификаторские метки. И словно в школьный аттестат проставят должные отметки. Устанут даже правдецы от обличительных истерий. И истолкуют как прогресс все наши прошлые потери. У самых чутких из людей не затрепещет сердце боли из-за известной им со слов испытанной не ими боли. Все так и будет, а пока продолжим начатое дело. Костьми поляжем за канал, под пулемет подставим тело, не доедим и не доспим. Конечно, недолюбим тоже. И все, что встанет на пути, своим движением уничтожим. Это произошло в 1939 году. На семинаре в институте я сорвался. Рассказал о том, что на самом деле творилось в колхозах. Меня прорабатывали на комсомольском собрании. Потребовали, чтобы я признал свои ошибки. Я упорствовал. Меня исключили из комсомола, а затем и из института. Мои бывшие школьные друзья решили проявить обо мне заботу, выяснить причины моего срыва и помочь мне. По инициативе комсорга школы они устроили вечеринку, на которой спровоцировали меня на откровенный разговор. Я уже покатился по наклонной плоскости и не стал сдерживаться, выложил им всю свою антисталинскую концепцию. Уже на следующий день в наш вечно залитый водой подвал спустился молодой человек. Я сразу понял, что это за мной. Я был уверен, что друзья напишут донос на Лубянку и меня арестуют. На Лубянке со мной беседовал пожилой человек в военной форме, но без знаков различия. На столе у него лежало письмо моих друзей. Я узнал почерк. После разговора пожилой чекист велел молодому куда-то меня отвезти. Мы уже вышли на улицу. В это время моего сопровождающего почему-то позвали обратно. «Подожди меня здесь», — сказал он. «Я через минуту вернусь». Но я не стал его ждать. Я ушел, сам не зная куда. Домой решил не возвращаться. Ночевал на вокзале. Утром влез в какой-то поезд. Километрах в 100 от Москвы меня выбросил из вагона проводник. Так началась моя жизнь тайного антисталиниста. Кое-что из нее я припомню в дальнейшем. Хотите – верьте, хотите – нет. А то пророчество, которое вы только что прочитали, я сочинил еще тогда, в 1939 году. Я в те годы сочинил и многое другое, но ничего не сохранил. И правильно сделал. Иначе я не сохранил бы свою шкуру. Я был антисталинистом вплоть до хрущевского доклада. Антисталинская пропаганда была делом моей жизни. Я не горжусь этим и не считаю себя исключительной личностью. Я встречал других антисталинистов, которые были таковыми с большим риском. Некоторые из них погибли, некоторые уцелели, но забыли о своей прошлой деятельности. Никто из нас в те времена не считал себя героем. А теперь героями себя изображают те, кто был на самом деле сталинистом. Наша позиция была естественной мальчишеской реакцией на факты нашей жизни. Как-то я встретил довоенного знакомого, отсидевшего в лагерях больше 15 лет за попытку покушения на Сталина. На мой пошлый вопрос «ну как?» он ответил, что «дураков учить надо». Моя антисталинистская пропаганда была примитивной и спорадической, по настроению и в подходящей ситуации. Психологически я чувствовал себя выше окружающих. Я видел и понимал многое такое, чего, как мне казалось, не видели и не понимали они. Я ощущал себя потенциальным, а порой и актуальным борцом против режима. Это была инерция революции, направленная теперь против результатов самой революции. Мой антисталинизм был порожден нестерпимо тяжелыми условиями жизни людей, среди которых я рос. Моя личная ненависть к Сталину была лишь персонификацией моего протеста против этих условий. Но я очень рано стал размышлять о причинах этой чудовищной, как мне тогда казалось, несправедливости. К концу школы я уже был уверен в том, что причины зла коренятся в самом социализме, коммунизме. Моя личная ненависть к Сталину стала уступать место чисто интеллектуальному любопытству, желанию понять скрытые механизмы социалистического общества, порождающие все те отрицательные явления, на которые я уже достаточно насмотрелся. Для меня сталинизм еще оставался воплощением и олицетворением реального коммунизма. Я тогда еще не знал, что это всего лишь юность нового общества. Когда я это понял, это случилось в конце войны, я вообще перестал относиться к Сталину и его соратникам как к людям. Вернее, на смену ненависти пришло презрение. К этому времени я отчетливо осознал еще одно обстоятельство, сыгравшее важную роль в моем отношении к Сталину и сталинизму. Я понял, что мое чувство превосходства над окружающими было самообольщением. Я имел сотни бесед с людьми самого различного возраста и положения. И самыми осведомленными о дефектах нашей жизни среди них были сотрудники органов государственной безопасности, партийные чиновники, провокаторы и стукачи. Главное, понял я, не знание фактов, а отношение к ним. Сталинизм постепенно стал превращаться из моего личного врага в объект изучения. Ну вот, умер Сталин. Для меня сдох. Он был мой враг. Но что случилось со мной? Я, обезумевший, метался по Москве, пил стаканами водку во всех попадающихся на пути забегаловках и не пьянел. Теперь, спустя 30 лет, я понял, что случилось тогда. Исчез мой враг, делавший мою жизнь осмысленной. Окончилась моя великая тайна борца против сталинизма. Началась будничная жизнь рядового советского гражданина, в меру критичного по отношению к существующему строю, но в общем и целом принимающего его и сотрудничающего с его властями в сохранении. После хрущевского доклада мой антисталинизм вообще утратил смысл. Все наперебой начали критиковать Сталина и его соратников. Все до единого вдруг стали жертвами культа. Меня это раздражало. Однажды при обсуждении диссертации одного сотрудника нашего учреждения, обругавшего, как это стало модно, Сталина, среди прочих выступил и я и сказал, что мертвого льва может лягнуть даже осел. Меня вызвали на Лубянку и сказали, что мое поведение не соответствует генеральной линии партии на данном этапе, что я ошибаюсь, воображая, будто сталинские времена кончились, и что если я не прекращу свои просталинские заявления, они, то есть органы, будут вынуждены принять в отношении меня суровые меры. Будучи не в силах принять сей жизненный парадокс, я запил пуще прежнего. Я был в этом не одинок. Точно так же поступали многие уцелевшие антисталинисты, потерявшие предмет своей ненависти. И немногие не раскаявшиеся сталинисты, потерявшие предмет своей любви. Мы вместе с ними опустились на самое дно человеческого бытия. Мы не чувствовали вражды друг к другу, ибо все мы были обломками великой эпохи и ее ничтожного крушения. В одно из таких падений в помойку человеческого бытия я встретил этого человека. На мой вопрос, что он думает по поводу хрущевского доклада, он сказал: «Великан истории поскользнулся на арбузной корке и сломал себе хребет». Он имел в виду сталинизм.